Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии обозреватель «Радио «Спутник» Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Антикризисная поддержка, цена вопроса 5-6% ВВП. Такой объем государство, по примерным подсчетам, уже потратило на помощь россиянам и предпринимателям. За полгода в рублях антикризисный пакет обошелся казне в 4 триллиона рублей. Вероятнее всего, цифра к концу года вырастет.
Ну, среди прочих, напомню, льготные кредиты для бизнеса, выплаты семьям с детьми, отсрочка арендных платежей и налогов, уточнила об этом замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Кроме того, была упрощена процедура госзакупок, введен мораторий на проверки малых и средних предприятий, временно даже было разрешено привлекать на работу трудовых мигрантов без виз.
Угу, вот меры, да. А, в общем, каким будет ВВП в 2020 году, судить сложно. Точные цифры будут известны только после подведения итогов. И все же для понимания можно взять
как ВВП. Ориентир.
Да, как ориентир ВВП 2019 года. На его примере вот обозначить цифры, обозначить траты государства в этом году на антикризисную помощь.
Но если по прошлому году судить, то это порядка 110,5 триллионов рублей. Отталкиваясь от этой цифры, то 5-6% ВВП это примерно 6 триллионов. Учитывая, что 4 уже потрачено, угу, возможно, еще 2 будем надеяться, государство готово выделить на поддержку и россиян, и малого и среднего предпринимательства. Но учитывая, что ВВП 2020 года будет скромнее, потому что мы все прекрасно понимаем, что сейчас во время коронакризиса экономика проседает. Там были такие оценки, что уйдет в минус на 4-5% как минимум. Ну и, естественно, тут подсчеты грубые, по большому счету. Тем не менее, бизнесу уже в целом удалось сэкономить около 20 миллиардов рублей, а финансовой помощью смогли воспользоваться 383 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. К концу 2020 года число их возрастет.
Да, но вот мы знаем, сколько получили, а сколько не получили, тоже хотелось бы статистику, конечно, видеть, да, сколько, какому количеству бизнесменов, предприятиям, в общем, сколько закрылись, да?
Не получив помощи, да.
А какие меры поддержки власти готовы предусмотреть еще, и на что рассчитывает бизнес? Об этом мы поговорим со специалистом. С нами на прямой связи главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Валерьевич, учитывая возможности российской казны, 4 триллиона рублей в качестве поддержки, насколько эта помощь оказалась ощутимой и для россиян, и для бизнеса?
Ну, практика – критерий истины. Соответственно, первую волну российская экономика практически по всем метрикам прошла достаточно хорошо. Во многом это связано с тем, что у нас экономика экспортнозависимая, а мировые рынки стабилизировались за счет успеха подобных и куда больших программ от 10 до 20% от ВВП, ну, соответственно, на наши деньги это было бы от 10 до 20 триллионов рублей. В Соединенных Штатах, в Германии, в Китае, в Японии, соответственно, в данном случае удалось в каком-то смысле проехать зайцем.
Да, но тут давайте уточнимся, что все-таки возможности экономики тех же Соединенных Штатов, Китая и стран Европейского Союза побольше.
Безусловно, нет, это просто к вопросу, да, о том, что тот же эффект, если бы не было успеха там, пришлось бы достигать большими расходами, либо наоборот иметь значительно худшее положение в экономике и с доходами населения. Вот, так что в этом плане оказалось достаточно для того, чтобы не допустить очень большого провала, катастрофического роста безработицы, ну и, в общем, тех апокалиптических прогнозов, которые были в марте-апреле.
Часто вот говорят, когда с бизнесом разговариваешь по поводу того, как все прошло во время первой волны, говорили, что хорошо бы освободить хотя бы частично еще и от налогов в этом году, в 2020-м. На такой власти готовы пойти хотя бы для среднего малого бизнеса?
Начнем с того, что власти освободили от налогов во втором квартале практически всех индивидуальных предпринимателей и самозанятых. и существенную часть, те, кто по классификации был в пострадавших отраслях, в малом бизнесе.
Они отсрочили, отсрочили
освободили
уплату?
Или, да, или от...
всем, практически всем отсрочили.
Да, вот это уточнение важно.
А пострадавшим отраслям освободили. Угу. Более того, некоторым и субсидии выдали. Потому что как бы надо суммировать все те многочисленные программы, которые объявлялись. Да, они были не тотально для всех, но, в принципе, они были достаточно разумными. То есть жалобы есть, но не катастрофически много. А так освобождение от налогов хотели бы все.
Да. Если говорить о поддержке вообще, в принципе, еще на перспективу, что можно было бы еще присмотреть, на ваш взгляд?
Значит, на перспективу, скорее всего, бороться с второй волной придется уже в основном самим, потому что так получилось, что европейские и американские программы, скорее всего, будут более-менее щедрыми или с ними будут тянуть до января в силу особенностей местного политического цикла. А здесь, в общем-то, все тот же инструментарий, то есть продолжать плоские пособия по безработице, работать с льготными кредитами, и, скорее всего, понадобятся какие-то раздачи денег населению для поддержки спроса, возможно, в том же формате, что выплаты денег на детей, возможно, с каким-то ограничением по доходам. Потому что это все будет делаться не, как сказать, в последний момент в режиме импровизации. Вот. В общем-то, инструментов не так много человечество придумало для таких случаев.
Ну, самые эффективные, давайте, может быть, перечислим.
Самые эффективные – это действительно прощение налогов для пострадавших отраслей, прямые субсидии, хотя непонятно, стоит ли, например, если кризис затянулся, поддерживать именно эти рабочие места – это вопрос. И прямые выплаты денег населению, пусть даже не самым пострадавшим, именно чтобы поддержать спрос.
Вот знаете, что касается выхода, приходится сталкиваться с разными оценками темпов российской экономики, собственно, по выходу и из первой волны, и, собственно, существования второй волны. Вот на ваш взгляд, темпы роста российской экономики в настоящее время соответствуют международным или немножечко отстают?
Сейчас нет международных
темпов роста.
Есть очень разная динамика в зависимости от эпидемии. Сейчас правит коронавирус. Поэтому на том фоне, скажем так, что происходит в странах с сопоставимым уровнем развития, у нас достаточно неплохо. Соответственно, ну, экономика отскочила в июне-июле, немножко в августе от нижней точки, но потом рост застопорился. И дальше зависит от того, с какими эффектами для экономики будут пресекать вторую волну.
Наверное, собственно говоря, и поэтому власти как отдельных регионов, так и страны в целом не готовы пойти на, скажем так, жесткие меры ограничительные в плане посадить всех на самоизоляцию, карантин и так далее, потому что если действительно это сделать, то экономика не то чтобы там снизится на несколько процентов, она просто-напросто рухнет.
Ну, российская экономика довольно инертна. Очень много тяжелой промышленности и, скажем так, тех отраслей, которые в первую волну не сильно пострадали. Все-таки надо это понимать. С другой стороны, да, будет провал по занятости и по доходам населения. Именно поэтому этого будут стараться избегать. Ну и плюс к тому, все-таки за весну накопили определенный опыт по тому, как сказать, что опасно, что заражает, что не заражает.
Да, но тут ведь надо еще учитывать факторы не коронакризисные, да, но вот мы сейчас видим, что в связи там с разными политическими ситуациями рубль тоже дает слабину, и, собственно, здесь-то коронакризис ни при чем, просто вот такие...
Нет, коронакризис, он тоже при чем. Он оказывает, грубо говоря, не будь коронакризиса, то и геополитические расклады были бы сильно другими, и внутри страны, например, была бы совершенно другая динамика, связанная с внешней торговлей, ну хотя бы из-за сильно большего туризма.
Угу.
Антон Валерьевич, давайте вот, знаете, оттолкнемся от тех оценок, которые давали по весне экономисты, эксперты, что в связи с коронакризисом, который нагрянул, да, по весне, энергоносители стали как бы потреблять меньше, потому что производство где-то полусуществовало, где-то закрывалось, и поэтому потребность в той же нефти, например, честно говоря, падала. И это, естественно, каким-то образом давило на рубль, в том числе и на развитие экономики российской в частности. Сейчас ситуация несколько иная?
Да, сейчас ситуация иная. Как на стороне спроса, он частично восстановился, хотя, естественно, он не восстановился полностью, потому что транспорт – один из крупнейших потребителей, а там пока не очень хорошо. И на уровне предложения, потому что в результате возобновления сделки ОПЕК+, и снижения производства энергокомпаниями, рынок нефти стабилизировался. И то, что он, условно говоря, с конца мая болтается выше 40, плюс-минус, это показывает, что даже при таких плохих условиях, в общем-то, цена на нефть, ну, скажем так, минимально приемлема для крупнейших
производителей. Ну, вот, насколько я помню, когда верстали на 2020 год бюджет страны, там цена нефти указывалась 42 примерно с половиной доллара за баррель. Сейчас мы видим, что цены, ну, скажем так, критичные.
Ну, вообще-то сейчас цена примерно 42 доллара за баррель, и она довольно давно уже там. А во-вторых, это не когда бюджет верстали, а когда бюджетные правила вводили, что у нас все доходы от нефти выше этих самых 42,5 долларов за баррель засаливаются в Фонд национального благосостояния. Ну, соответственно, в этом году нечего засаливать, даже приходится кое-что тратить. Но при этом ФНБ все равно пухнет от денег, если пересчитать особенно в рубли.
А вот тогда, возвращаясь к тем мерам, о которых вы говорили, которые являются самыми эффективными по поддержке и так далее, а как соотносится одно с другим? Значит, прошлые бюджеты профицитные, Фонд национального благосостояния, по вашему меткому выражению, пухнет, а все равно мы видим, что меры, если оказывается, то, ну, может быть, можно, наверное, назвать их достаточными, раз они так, но
минимально.
Минимально достаточными, совершенно верно. Как это соотносится между собой?
Ну, это все нормально соотносится. У нас, так сказать, правительство, скажем так, лица, принимающие решения, очень сильно в свое время были, как это сказать, пострадали и пережили кризисы 98-го и 2008-го года, и с тех пор уверовали, что большие запасы – дело хорошее и правильное. Соответственно, а дальше понятно, что есть некая такая градация, что можно совсем жить в режиме Плюшкина, над платом чахнуть, а можно что-то тратить, но аккуратно. Вот, соответственно, сейчас политика аккуратных трат – плюс, например, заимствуют, потому что в России один из самых низких уровней долга. И, в принципе, достаточно легко финансировать. Собственно говоря, вот сейчас мы это видим, что что-то финансируется из Фонда национального благосостояния, но все равно его стараются придержать насчет для возможных будущих черных дней. А пока дают по хорошим ставкам, то одалживают на рынке ОФЗ. Вполне успешно и разумно.
Да, региональные долги вырастут, вот тоже были сообщения. Знаете, Антон Валерьевич, хотелось бы в завершении с вами поговорить о планах на будущий год. Вот экономисты могут сейчас планировать и предсказывать ситуацию на 2021 год, что касается бюджета, трат там, и так далее?
Вынуждены это делать в рамках сценариев, а дальше насколько эти сценарии реализуются.
Если коротко, какие сценарии предвидятся?
Ну, соответственно, сценарий, что если при помощи части иммунитета, части вакцин, части подстраивания экономики удастся, что называется, избавиться от большей части ограничений, соответственно, в следующем году будет большой рост, просто потому что в этом году достаточно плохо. Причем, чем меньше падение в этом году, тем меньше роста в следующем, естественно, потому что это вещи взаимосвязаны. Скорее всего, процентные ставки будут достаточно низкими в России, а мировые ставки будут вообще близки к нулю или отрицательные. Сложнее предсказывать бюджетную политику, потому что это сильно зависит от результатов американских выборов. Все-таки крупнейшая экономика мира.
Да. Спасибо большое. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт» Антон Табак был с нами на прямой связи. Антон Валерьевич, всего доброго, а мы к новостям спорта.